В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 августа. Сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашем выпуске: Кахи Каладзе оштрафован на 17 миллионов лари. Вынесено решение об аресте его имущества.
То, что сегодня происходило, называется необольшевистским судом, проведенным судьями-комсомольцами.
Наш гость недели – журналист Аркадий Бабченко, пишущий об августовской войне.
По-моему, это была одна из самых странных войн. Это была абсолютно бредовая война.
Россиянин Саргуш уступил в полуфинале Олимпиады. Грузинский борец Кинчигашвили примерно через час выступит в финале. Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в ходе боев в сирийском городе Алеппо при артиллерийском обстреле района Тарик-аль-Баб погибли около 10 человек, в том числе трое детей. В Египте военнослужащие арестовали шестерых боевиков. Европейский союз проводит экстренную встречу по вопросу позиции в отношении Белоруссии в связи с ее дипломатическим конфликтом со Швецией. В ходе боев в сирийском городе Алеппо при артиллерийском обстреле района Тарик-аль-Баб в пятницу погибли около 10 человек, в том числе трое детей. Еще 20 человек ранены, сообщают репортеры агентства «Франс-Пресс». Правозащитники и активисты рассказали о гибели 19-летнего демонстранта в районе Новой Алеппо. Еще 3 человека получили ранения. Правительственные силы стреляли по участникам акции протеста, проходившей под лозунгом «Вооружите нас зенитками». Сирийское агентство САНА сообщила, что правительственные войска отбили контратаку повстанцев в районе международного аэропорта Алеппо. Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции против режима сирийского президента Башара Асада. Как сообщили официальные лица, сопровождающие госсекретаря Хиллари Клинтон в поездке по странам Африки, новые санкции призваны ускорить отставку Асада. Сообщается также, что на следующей неделе, возможно, будет объявлено о назначении нового специального посланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии вместо Кофи Аннана. Предполагается, что им станет ветеран алжирской дипломатии Лахдар Брахими. В Египте военнослужащие арестовали шестерых боевиков. Как сообщает государственное агентство МЕНА, аресты произведены в ходе совместного патрулирования полиции и военными Северо-Синайского полуострова. О том, когда именно это произошло, данных нет. Кроме того, военные сообщают, что всего в ходе спецоперации убиты не менее 20 боевиков. Египетские власти перебросили на север Синая дополнительные войска после того, как в минувшее воскресенье там в результате вооруженного нападения были убиты 16 египетских солдат. Спецслужбы считают, что нападение совершили исламские экстремисты, проникшие в страну из сектора Газа. В четверг вечером лидеры бедуинов Синая на встрече с министром внутренних дел Египта Ахмедом Гамалем Андином обещали содействие военным в наведении порядка на границе с Израилем и сектором Газа. По мнению аналитиков, обстановка на полуострове обострилась после падения режима президента Хосни Мубарака в феврале 2011 года. Военное присутствие Египта на Синае ограничено условиями мирного договора с Израилем от 1979 года. Европейский союз проводит экстренную встречу по вопросу оппозиции в отношении Белоруссии в связи с ее дипломатическим конфликтом со Швецией. После того, как 4 июля с борта шведского легкого самолета в районе Минска были сброшены 800 плюшевых мишек с листовками о свободе слова, белорусские власти выслали посла Швеции и других шведских дипломатов. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон сообщила, что члены ЕС изучают возможные ответные действия, в частности, рекомендацию закрыть все посольства стран Евросоюза в Минске. В полученном нашей радиостанции проекте итогового заявления ЕС говорится, что при рассмотрении вопроса о новых санкциях против Белоруссии в октябре этого года будет принята во внимание высылка шведского посла из Минска.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ираке в результате вооруженного нападения на пост безопасности в 80 километрах к северу от Багдада были убиты 4 человека. По данным местных властей, погибшие члены проправительственного суннитского формирования Сахва, участвующие в операциях против боевиков Аль-Каиды. Суннитские экстремисты из Аль-Каиды считают членов Сахвы предателями и регулярно организуют на них атаки. Сегодня же в Ираке, восточной провинции Дияла, при взрыве погибли 3 полицейских. В окрестностях города Хадита в провинции Анбар на северо-западе страны был убит член городского совета, автомобиль которого обстреляла группа нападавших. В Акмалинской области Казахстана возбуждено уголовное дело по факту нападения на оппозиционного журналиста Уларбека Байтайлака. Об этом сообщили сегодня Интерфаксу в местном департаменте внутренних дел. В ночь на 8 августа в пригороде Астаны неизвестные избили Байтайлака около его дома. Журналист госпитализирован с тяжелыми ранениями. В расследовании крушения российского вертолета К-32 на юго-западе Турции примут участие специалисты Межгосударственного авиационного комитета МАК и других заинтересованных организаций из России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МАК. Вертолет Нефтеюганского объединенного авиаотряда вчера столкнулся с горой и упал в ущелье. Погибли 5 человек. Среди них 3 россиян, все они члены экипажа. Вертолет К-32 был нанят для тушения природных пожаров на территории Турции. Япония объявила о отзыве своего посла из Сеула в знак протеста против посещения южнокорейским президентом Ли Мюн Баком острова Лянкур в Японском море, суверенитет над которым оспаривают между собой Сеул и Токио. В Южной Корее острова Лянкур называют то, кто в Японии Такасима. Сегодня Ли Мюн Бак стал первым южнокорейским лидером, посетившим спорные территории, которые, по оценкам экспертов, обладают значительными запасами природного газа. По заявлению японского руководства, действия Ли негативным образом отразятся на отношениях между двумя странами.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Сегодняшнюю программу мы начинаем с главной темы этих дней – годовщины российско-грузинской войны 2008 года. Окончанием августовской войны жители самопроглашенной республики Южная Осетия считают 10 августа 2008 года, когда на территорию республики вошли российские войска, вспоминает Ирина Келихсаева.
Уже в ночь на 8 августа, когда начался массированный обстрел Цхинвала, все без исключения, те, кто прятался от снарядов в подвалах и воевавшие на улицах города, жили одной надеждой, одним ожиданием, когда же, наконец, появится Россия со своими танками, солдатами и самолетами. С началом обстрела в городе почти повсеместно отключили свет. Заряда мобильных телефонов хватало только на то, чтобы посылать друг другу из укрытий СМС-сообщения. Сигнал был скверный. Крошечные послания от друзей и близких казались драгоценными обрывками мирной жизни. Тогда все спрашивали только одно – где русские, почему их еще нет? Помню, как в отчаянии, рискуя жизнью, поднималась в дом, чтобы дозвониться до родителей в России. Мне было важно узнать, что говорят о перемещении российских войск в теленовостях. Но родные ничем утешить не могли. Когда совсем рядом с нашим домом зазвучала грузинская речь, а небо оглушили ревом грузинские военные самолеты, я, как, наверное, тысячи моих сограждан, поняла: сегодня мы перестанем жить. Нас просто больше не будет. Уезжая, вернее, убегая от войны, каждый из тех, кому удалось перебраться в Северную Осетию, в душе прощался со своим домом и прошлым. Не зная, что забрать в новую неведомую жизнь на память о муже, забрала первое, что попалось под руку – его военные погоны. И его подарок – недорогие золотые колечки в ушах. Сережки я потеряла по дороге. Таксист, который вез меня уже из Владикавказа дальше к родителям, долго не мог понять, почему я так рыдаю. Сережки потеряла, захлебываясь, пожаловалась я. «Наверное, дорогие, – понимающе кивнул таксист. Да, – крикнула я про себя, – они были самые дорогие для меня». На самом деле, самое дорогое для себя мы оставляли там, в Южной Осетии, наших мужей, сыновей и братьев, взявших в руки оружие, сестер и матерей, которые не сумели или не пожелали выехать. Мы оставляли там свое сердце, а увозили с собой боль. Если бы не 10 августа, не сообщение о том, что российские войска наконец вошли в Южную Осетию, эта боль терзала бы нас до конца наших дней. Мадина Джоева, у которой в Цхинвале остались сын, только закончивший школу, и муж, вспоминает, что в этот день не самолеты появились над городом, не гул танковых моторов заполнил пространство. Эта надежда распростерла свои крыла над Цхинвалом.
Вот российских войск. Это просто то, что мы сегодня сейчас здесь живем. То, что мы живые, что население как-то осталось, и все не вымерло здесь, не убили всех, не вычистили город. Это и есть вот. Для меня это жизнь моих родных. Во-первых, я все три дня ждала, неужели Россия не вмешается, неужели Россия не вмешается. Третий день я уже думала, все, если Россия не вмешается, кто, кому мы нужны, никто не заступится. И уже даже было такое разочарование, все, неужели Россия нас предала. И тут, когда вот это все пошло, все, мы вздохнули. Мы поняли, что русского солдата еще никто не победил.
Муж другой женщины, Ирины, еле уговорил ее выехать из Цхинвала 6 августа. Они ждали первенца. Ирина рассказывает, что долго сопротивлялась, не отвечала на тревожные звонки супруга. Ей было просто странно думать, что она может оставить его одного. В городе остались и ее родители.
Когда все началось, я в панике начала метаться. Тетя все успокаивала, как могла. Но нервы делали свое, естественно. Когда услышала, что вот увидела, вернее, по телевизору, что уже вводят войска, все, танки поехали, армия вся поехала. Было какое-то облегчение, что ли, радость. Человек уже все был уверен в том, что все будет хорошо. Я была спокойна и за родных, и за всех тех, кто здесь находился.
Сегодня можно до бесконечности спорить о том, вовремя или нет дало командование российской армии приказ на переброс войск в Южную Осетию. Но для обычных жителей республики он все равно будет бессмысленным. Ведь 10 августа 2008 года они получили самое главное – право на жизнь. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тему годовщины августовской войны продолжит рубрика «Гость недели». Журналистом Аркадием Бабченко беседует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гость недели.
Аркадий, в своем блоге, посвященном скандалу с генералами, которые обвинили Медведева в том, что он поздно принял решение о вводе войск в Осетию, ты выражаешь удивление, о каком запоздании может идти речь, если техника была недееспособна. Ну, может быть, речь шла не об этом, а о том, что даже вот этот металлолом можно было завести пораньше.
Мне вот это вот говорили, мне непонятно вообще, здесь никакого предмета для разговора нет. Вот этот фильм, который был показан, это все сказки Венского леса, он не основан вообще ни на каких фактах, там все было по-другому. И то, что они говорят, это они рассуждают на тему, как нужно было бы действовать, если бы было бы вот так вот, как нам бы хотелось бы в идеале, если бы вот. Говорить поздно, ввели войска можно только в том случае, если у России есть армия, да? Когда есть действительно профессиональная, обученная, мобильная, боеспособная, способной армии, а не в том случае, когда у вас есть толпа 18-летних мальчиков с автоматами, которые ничего не могут в принципе. В моем представлении, да, безусловно, Россия должна реагировать моментально на угрозы, которые появляются. Мы сейчас оставим, давайте, в стороне политику, да, и будем считать, что война вот началась в ночь 7 на 8, когда грузинская сторона нанесла ракетный удар по городу Цхинвале, да. И в этом случае я, безусловно, считаю, что Россия должна, конечно, очень оперативно ответить на такой удар, там, в течение нескольких часов должны были быть единой части быстрого реагирования. Тем более, что твоих миротворцев, миротворцев твоей страны, которые находятся в этом регионе, их также долбят танками, да? Мы сейчас также оставим в стороне вопрос о том, что эти миротворцы перестали быть миротворцами с того момента, когда пустили к себе в казарму осетинского корректировщика артиллерийского огня. Я был в этой казарме, я видел его, это гнездо, его наблюдательный пункт, там установлен сейчас памятник этому осетинскому корректировщику с его фамилией, так что все это было. И, конечно, мне бы хотелось бы, чтобы через несколько часов после того, как по твоим миротворцам нанесен удар, должны быть туда введены части оперативного реагирования, должен быть нанесен ответный удар. Но кем должен наноситься ответный удар, когда у нас всего этого нету? Когда Эдуард Ульман, которого 5 лет учили именно для того, чтобы он на территории врага уничтожал пусковые ракетные установки, да, те самые, которые сбивали наши российские самолеты. Когда Эдуард Ульман сейчас находится в бегах, а вместо этого Кадырова, туда вводят толпу 18-летних мальчишек с автоматами под командование бравого генерала Хрулева, который быстрее-быстрее заводит их в засаду, их там всех долбят так, что только перья летят в разные стороны. О чем здесь вообще речь? О чем? О каких там нескольких днях, нескольких часах, о чем здесь вообще разговор? Не говорить надо о том, что в России нет армии, о том, что технику таскают на трассах, о том, что те спецвойска, которых мы затащили, в которых мы 5 лет учили, вбухивали в них деньги на то, чтобы они уничтожали вот эти пусковые шахты врага, о том, что их посылают проверять документы, они там кого-то расстреливают, убивают по непонятному приказу, сейчас находятся в бегах. Совершенно непонятно, о чем здесь говорить, здесь нет предмета для разговора совершенно.
Аркадий, ну, может быть, вернемся к тем событиям? Ну, вот эти новые сведения, Путин рассказывает, как готовились ополченцы, что-то еще. Вот есть такое ощущение, что действительно была какая-то многолетняя подготовка?
Да, безусловно, Россия готовилась несколько лет, для этого не нужно никаких сейчас новых сведений, для этого достаточно уже того, что есть, достаточно вспомнить и те неизвестные самолеты, которые там пролетали на территории Грузии время от времени, которые бомбили границы на территории Грузии, постройку железной дороги, которые начали тянуть из России через Абхазию. Никаких новых сведений для подтверждения этой теории мне не требуется. Для меня совершенно очевидно, что Россия готовилась к этой войне действительно на протяжении нескольких лет, как могла провоцировала Грузию на начало этой войны, как могла поддерживала бандитский, абсолютно бандитский какой-то режим этот клановый. И эти планы действительно были, это совершенно очевидно. Но нельзя не признать, что Михаил Саакашвили сделал Кремлю такой подарок, которого они, по-моему, даже и не ожидали сами. Я думаю, там 8 августа просто до потолка прыгали от радости после того, как Саакашвили все-таки решился нанести этот ракетный удар под Хинвалу. И да, безусловно, Россия готовилась, Россия провоцировала, Россия делала все для того, чтобы этот конфликт состоялся, но все-таки главную роль здесь сыграла, конечно, Грузия. Я полностью согласен с выводами комиссии Тельявини, что в активную фазу, в основную активную фазу, все-таки этот конфликт перевела Грузия.
Такой личный вопрос. Я помню, как вас зафлудили, ну, скажем так, патриотические грузинские блогеры за рюкзак, который вы взяли то ли в Поте, то ли в Синаке. Они заявили, что журналист на это не имеет права. Эти вот обвинения, они как-то вас обидели, тронули?
Да нет, а как меня это может тронуть? 11 августа я вышел из казармы миротворцев, где я ночевал, увидел Сулима Ямадаева, напросился к нему на броню, вместе с ними поехал под горе, там попали в засаду, ну там долгая история, и я свои личные вещи оставил на этой базе миротворцев, мне надо было где-то укрываться, на чем-то спать. И вот под горе, на захваченной военной грузинской базе, там валялись, они были втоптаны в землю, то есть этот рюкзак, он по нему переехали пару раз БТРом, он весь сломанный, разбитый, никакой. Я взял этот рюкзак, взял куртку и взял пенку, чтобы там спать на земле, да? Но в этот день Медведев с Саркози подписали перемирие, я уехал. Вместе с этим рюкзаком, естественно, там лежали мои вещи. Те разговоры о том, что я что-то там украл, что-то там смародерничал, это какие-то совершенно, опять же, для меня непонятные разговоры, потому что этот рюкзак у меня лежит в шкафу, я его никуда не беру. У меня в этом рюкзаке, это, знаете, как фотографии из прошлого, да? Вот этот рюкзак, это у меня то, что осталось у меня с этой войны. У меня в этом рюкзаке лежат все эти погибшие, которые там погибают, да? В этом рюкзаке у меня Максим Пачко, который сгорел в танке, которого 9 месяцев не могли похоронить, там он в морге валялся. Вот этот рюкзак, это есть символ этой моей войны. Вот он у меня там лежит, я его никогда не достаю, он даже пахнет, но сейчас до сих пор войной пахнет, от него противный запах исходит, я его там не стирал, ничего. Я время от времени, когда бывает там, не знаю, когда напьюсь, достану этот рюкзак, сяду там, посмотрю на него, поговорю с ним, уберу его обратно. Вот он у меня в таком качестве лежит. А то, что там, говорят, что там мародер, украл, то все это говорят, господи, ради бога, меня это совершенно не трогает.
4 года прошло, есть какой-то общий итог уже так вот сквозь эти годы? Ну вот общее как бы впечатление, что это была за война?
Мне сложно сказать. По-моему, это была одна из самых странных войн. Это была абсолютно бредовая война. Это была война, ну, практически на пустом месте. То есть предпосылки до этого, конечно, были, но они, в общем-то, довольно грамотно гасились. И наоборот, на мой взгляд, ситуация как раз развивалась к тому, чтобы этот вот конфликт между Южной Осетией и Грузией, чтобы он был замиротворен. Все, по-моему, шло как раз к этому. Но вот эти политические вмешательства России именно по каким-то политическим мотивам, я не знаю, я сейчас не буду их оценивать. Вмешательство России, вот эта вот провокация, она, конечно, разожгла этот конфликт заново, абсолютно искусственно. Это было, конечно, нагнетание истерии, нагнетание обстановки, которое вот и привело ко всему вот этому вот печальному абсолютно событию. Что дальше будет, я не знаю. То, что Россия воюет с Грузией, я вообще в страшном сне не могу представить, потому что две, казалось бы, такие абсолютно родственные страны, и довести до такого состояния, чтобы началась война, пусть и коротенькая, но это была вполне себе война, это была довольно жесткая война. Ну, в России, по-моему, я не могу сказать, в России грузинофобии, по-моему, никакой не наблюдается. В Грузии, насколько я могу судить там по блогам, по отчетам, по поездкам, тоже никакой российской фобии, по-моему, тоже нету. Ну, будем надеяться, теперь, конечно, нужно время. Времени сейчас нужно много, конечно. Это уже вопрос не годов, это вопрос, скорее всего, десятилетий, чтобы все это опять как-то забылось, утихомирилось, замирилось. Не знаю, мне прогнозы какие-то сложно делать. Новой войны, я думаю, уже не будет.
Гость недели. С журналистом Аркадием Бабченко беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Арестом банковских счетов и имущества в Грузии не видно конца. Сегодня Тбилисский городской суд в очередной раз удовлетворил ходатайство службы госаудита и пожертвования 16 человек бюджет оппозиционных партий счел незаконными. Штраф в общей сложности составил 500 000 лари. Среди оштрафованных 8 сотрудников «Карту-банк». На их банковские счета и имущество уже наложен арест. Параллельно суд рассмотрел и удовлетворил еще одно ходатайство госаудита – оштрафовать одного из лидеров грузинской мечты Кахи Каладзе на 17 000 000 лари и наложить арест на его имущество. Правозащитники квалифицировали действия госаудита как преследование по политическим мотивам. На темы работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Среди оштрафованных судом 8 сотрудников «Карту-банк» и генеральный директор банка Нудар Джавахишвили. Он пожертвовал грузинской мечте 17 тысяч лари. Джавахишвили получил компенсацию в размере 20 тысяч лари, когда был уволен в начале июля. Тогда из-за отказа Бидзины Иванишвили платить многомиллионный штраф был наложен арест на активы принадлежавших ему «Карту-групп» и «Карту-банк», Национальное бюро по исполнению судебных решений, временным управляющим «Карту-групп» назначило Владимира Угулава, который подписал чек для Нудара Джавахишвили. Этот документ Джавахишвили предъявил госаудиту, а потом и суду.
Из 20 тысяч лари, законное начисление которых подтверждено многочисленными подписями, 17 тысяч я перевел грузинской мечте. Но суд, как и до этого контрольная палата, сочли, что происхождение этих денег неизвестно.
Возмущался после судебного процесса Нудар Джавахишвили. Адвокат оштрафованных Ирмачгаду отмечает, что суд счел недостаточными доказательства, предоставленные Нударом Джавахишвили и остальными семерыми сотрудниками банка. Все они члены директората, получают высокую зарплату и из-за временного отстранения от работы также получили денежные компенсации от временного управляющего банка, которого назначили сами же власти. Один из лидеров грузинской мечты Созар Субари сегодняшний судебный процесс назвал политическим.
То, что сегодня происходило, называется необольшевистским судом, проведенным судьями комсомоль. Это политизированный суд.
Правозащитники также охарактеризовали действия службы госаудита и суда как преследование по политическим мотивам. Они протестуют против направленного госаудитом в суд ходатайства оштрафовать Кахи Каладзе на 17 миллионов лари и наложить арест на все его имущество. В немилость Каладзе впал после того, как он и Бидзина Иванишвили отказались предоставить госаудиту информацию о том, на что они потратили несколько миллионов лари, снятых с их личных счетов в банке. Коалиция НПО, наблюдающих за предвыборными процессами в Грузии под эгидой движения «Это тебе касается», сегодня обратилась к международным наблюдателям и дипкорпусу, аккредитованному в Грузии, с призывом своевременно и соответствующим образом оценить репрессивные действия госструктур. Обращение подписала и глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария.
К сожалению, прослеживается явная тенденция не только предвзятого и субъективного изучения контрольной палатой обстоятельств, связанных с пожертвованиями. Чаще всего она никак не обосновывает обвинения, выдвинутые против тех людей, которые жертвуют свои средства оппозиционным политическим силам. Ее требования уже стали выходить за рамки закона.
По словам Нино Ломджария, ни в одном демократическом государстве за незаконные политические пожертвования не накладывают такие колоссальные штрафы. По оценкам правозащитников, действия госструктур нарушают фундаментальные права человека на свободу выражения, на частную собственность и на справедливый суд, что негативно отразится на демократическом развитии российской стороны. Несмотря на то, что до сих пор апелляционный суд по аналогичным десяткам дел не выносил ни одного решения в пользу пожертвователей, а за отказ выплатить незаконный штраф имущество нескольких лиц было продано с молотка, оштрафованные граждане намерены обратиться в эту судебную инстанцию. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему и приглашаем для ее обсуждения в прямой эфир нашего гостя, адвоката Гела Николаишвили, который сейчас по телефону с нами из Тбилиси. Добрый вечер, Гела.
Добрый вечер.
Ну, вы прослушали сюжет нашего корреспондента и прекрасно знаете всю эту историю. Меня вот какой аспект мне интересует. Кахи Каладзе взял деньги со своего личного счета. А частные деньги, ведь это частная собственность, как я понимаю, согласно законам либеральной экономики. Если он их не может потратить свободно, не отчитывать перед государством, но ведь это означает, что он не имеет полного права на свою частную собственность. А в чем тогда заключается либерализм грузинского государства?
Вы сейчас рассуждаете правовыми мерками, но надо вспомнить, что в Грузии правовые правила, те подходы, которые вы сейчас упомянули, это уже не действует. Главное то, что в Грузии все в настоящее время режим приказывает, чтобы вся государственная машина действовала не правовыми нормами, а именно политическими интересами. И из-за того, что политический интерес грузинских властей в настоящее время заключается в том, что лишить всякие финансовые ресурсы оппозиционной партии, ну, главной оппозиционной партии грузинской мессии, вот главное это желание. А так, как это осуществить, это уже головоломка для конкретных чиновников. Это как они решат, не интересует никого, ни президента, ни парламента, а если им понадобится менять какой-нибудь закон, это вовсе не проблема. Завтра могут принять закон, который предусматривал бы за мельчайшее нарушение или за спровоцированное нарушение, допустим, наложить штраф, наложить арест на и все имущество, допустим, Бедини Иванишвили. И они могут там записать, вся это имущество оценивается где-то в 6,5 миллиардов долларов, и именно это и могут записать в законе. А потом говорить, что это и есть закон, мы выполняем закон. Так что любой закон, закон любого характера, они могут принять. А в тех случаях, когда даже закон не говорит о том, что они могут оправдать эти действия, вот как это было в случае с Каладзе, допустим, свои личные, совершенно легальные деньги, они, собственное имущество, личные деньги, а он, естественно, может потратить как хочет, взять из банка, когда хочет. Вот и даже в этом случае, и вот случай Нодара Джавахишвили, было это в вашем сюжете, человек получил 20 тысяч и там перечислили на 17 тысяч, когда закон предусматривает, что имеет право физическое лицо перечислить до 60 тысяч лари, то есть они говорят, что он не подтвердил, власти говорят, что он не смог подтвердить легальность этих своих доходов. Вот такая ситуация реальная. Поэтому судить правовыми мерками, правовыми правилами играть.
А, Гела, вы говорите о правовых мерках грузинского государства. Ну вот не опасается ли это государство, что эти дела доберутся до Страсбурга когда-либо, и тогда посыпятся большие иски на это государство?
Нет, не боятся, потому что первостепенная задача сейчас для них сохранить свою власть, этим спасти свою шкуру, этим спасти свою жизнь, свою свободу, потому что они совершили так много преступлений, что это уже совершенно ясно, что они, если потеряют власть, потеряют как минимум и свободу. Поэтому Страсбург, до Страсбурга далеко, в прямом и переносном смысле, Страсбург может вынести свое решение через 3-4 года, через 5 лет или даже через 3-4 месяца, это, если это было бы, для них это тоже не являлось бы проблемой. Они заплатили бы штраф какой-нибудь и который наложил бы этот Страсбургский суд, вернули бы эти деньги, но зато сохранили власть. Власть, которая дает им возможность принимать любые законы, любые несправедливые законы, и этим продолжать и свою жизнь, и властвовать Грузии, и, и строить такую фасадную демократию, в которой, к сожалению, на Западе еще верит не один человек.
Спасибо, Гела. Фасадная демократия — это, в общем-то, ваш интересный вывод. Я напомню, что адвокат Гела Николишвили был у нас в прямом эфире. Мы обсуждали непростую ситуацию, связанную с финансовыми вопросами в отношении Кахи Каладзе и других оппозиционеров. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Южной Осетии собираются возбудить уголовные дела в отношении двух бывших министров самопровозглашенной республики. Управлением по борьбе с экономическими преступлениями в Генпрокуратуру переданы материалы в отношении бывших министров капитального, дорожного строительства и архитектуры Чермена Хугаева и Рудольфа Джоева, а также гендиректора ЗАО «Акватэ» Владимира Ставрова. Как сообщает североосетинский информационный портал 15-й регион, экс-министры и бизнесмен подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Превышение должностных полномочий», «Халатность», «Незаконное предпринимательство» и «Мошенничество». По информации пресс-службы главы республики и правительства Рудольф Джоев, период пребывания в должности министра с нарушением действующего законодательства перевел на расчетный счет ЗАО «Акватэ», зарегистрированного в Ярославле, денежные средства на сумму 20 миллионов рублей. Следственные мероприятия проводились также в отношении ЗАО «Акватэ», которая, по информации правоохранительных органов, занималась в республике незаконным предпринимательством. Чермен Хугаев был освобожден от должности министра капитального, дорожного строительства и архитектуры в январе 2012 года с формулировкой «для усиления отрасли и ускорения работ». Рудольф Джоев был освобожден от этой должности в мае этого года президентским указом. В системе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии начинает функционировать Национальное агентство государственного имущества. Нацагентство госимущества будет осуществлять полномочия, связанные с приватизацией государственного имущества. Передача права пользования и правления предприятий с государственным участием сообщили в Минэкономразвитии. В Тбилиси офис агентства будет размещен в Доме юстиции, в регионах, в сервис-центрах службы доходов. Как сообщили новости Грузии, в грузинском экономическом ведомстве, заинтересованные приобретением или пользованием госимущества лица с октября могут воспользоваться быстрым и качественным обслуживанием по принципу одного окна с помощью сервис-центров агентства. Контроль за Национальным агентством госимущества будет осуществлять Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Официальный Тбилиси считает визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в самопровозглашенную республику Южная Осетия попыткой сохранить свой престиж, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны, сообщает «Грузия Онлайн». Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибелов подписал указ о освобождении государственного советника президента Инала Пухаева, сообщает агентство РЕС.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. По различным данным, в Грузии находится до 500 000 вынужденно перемещенных лиц. Кто-то получил квартиры, другие живут в специальных поселках, а некоторые до сих пор вынуждены ютятся во временных пристанищах. Последние беженцев из Абхазии побывал наш корреспондент Тимур Кигурадзе.
Здание бывшей трикотажной фабрики находится в 20 минутах езды от центра Тбилиси. Когда-то весьма солидное предприятие сейчас представляет собой жалкое зрелище. Огромные трещины в стенах, обвалившиеся местами крыша, лестницы с отсутствующими фрагментами. Трудно представить, что здесь могут жить люди, но они живут, и многие более 10 лет. Бывшая фабрика служит пристанищем для более чем 200 вынужденно перемещенных лиц из Абхазии. Экетодуа 31 год, она из Очамчиры. Ее хоромы – это две небольшие комнаты с облупленными стенами. Туалет один на весь этаж. Крыша постоянно протекает.
На трикотажной фабрике я живу с 2002 года. У меня нет работы. На руках двое маленьких детей. Нам очень сложно. Над головой, в буквальном смысле этого слова, нет крыши. Когда идет дождь, то у нас в квартире так же мокро, как и на улице.
Протекающая крыша далеко не единственная проблема обитателей фабрики. Помимо этого, в здании прогнила электропроводка, из-за чего периодически возникают пожары. В доме тотальная антисанитария, в плачевном состоянии канализация, двор периодически затопляет. Зато крысы, насекомые и даже присмыкающиеся чувствуют себя в этих условиях в высшей степени комфортно, добавляя беженцам новых проблем. Другой беженец из Абхазии Хвича вспоминает, что до войны работал водителем в Очамчире и неплохо зарабатывал. Вопрос о работе вызывает смех не только у него, семейство тоже вовсю потешаются.
Какая работа, откуда? Мы получаем пособие 22 лари плюс еще немного, поскольку входим в категорию находящихся за чертой бедности, и все. Но этого просто ни на что не хватает.
Помочь жителям трикотажной фабрики обещали и не раз. Стабильно раз в год представители Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц обещают выделить нормальную жилплощадь. Этот год не исключение. Зимой теперь уже бывший министр по делам вынужденно перемещенных лиц Коба Субельяни сам посетил фабрику. Правда, по словам беженцев, внутрь зайти так и не рискнул. Как бы то ни было, обитателям трущоб предложили новое жилье в одном из спальных районов города. Все согласились, но Субельяни с должности сняли, и теперь беженцы ждут, пока новое руководство войдет в курс дела. Далевеко супруга Хвичи в ужасе от одной только мысли, что еще одну зиму ее семье придется пережить в этих условиях.
Насколько мы знаем, переезд опять перенесли. Эксперту что-то не понравилось в построенном доме, и его должны перестроить. К тому же и министр поменялся. А мы не знаем, как мы перенесем еще одну зиму тут, если мы со страхом ожидаем даже простого дождя.
Положение беженцев осложняется и тем, что фабрика уже выкуплена частным лицом, который каждый год на вполне законных основаниях требует выселения людей. Если власти будут медлить и дальше, обитатели советских развалин рискуют потерять даже эту, пусть и протекающую, но все же крышу над головой. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к юго-осетинской теме. Лидеры политических партий «Народная партия» и ФДБшта Ролан Келесаев и Вячеслав Габозов сегодня обратились к руководству России с просьбой признать геноцид осетинского народа со стороны Грузии. Рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Партии ФДБшта и Народная партия Южной Осетии сегодня образовали межпартийный совет, который на своем первом заседании сформировал рабочий орган по признанию геноцида осетинского народа со стороны Грузии. Председатель социалистической партии ФДБшта Вячеслав Габозов считает, что добиться признания геноцида осетинского народа – это одна из ключевых задач для независимой республики. Его поддерживает лидер Народной партии Ролан Келесаев. Он убежден, что Москва признает геноцид. Келесаев подчеркивает, что только в 20 веке грузинские власти дважды подвергали геноциду осетинский народ. В 20-е годы более 50 тысяч человек были изгнаны из своих домов. Они добирались через главный Кавказский хребет в Северную Осетию. Всего тогда было убито, погибли от холода, тифа и холеры 5 тысяч человек, из них 3 тысячи женщины и дети. Фактом геноцида также необходимо признать события осетино-грузинского вооруженного конфликта с 1989 по 1992 годы, августовскую войну 2008 года. Эти события – уничтожение осетин по этническому признаку. С 1989 года по настоящее время было истреблено более 5000 человек, считает политик. По словам Келесаева, не надо забывать, что репрессиям подверглось и осетинское население, проживавшее во внутренних районах Грузии. Более 100 тысяч осетин стали беженцами. «Мы надеемся, что руководство России даст оценку этим фактам», — говорит лидер Народной партии Ролан Келесаев. Правозащитник Руслан Макаев собирает материал о притеснениях осетин в Грузии более 10 лет. В архивах Макаева содержатся сведения на 10 тысяч человек, подвергшимся репрессиям со стороны грузинских властей. властей уже в последние 20 с лишним лет. Тогда к власти в Грузии пришел Звят Гамсахурдия с лозунгом «Грузия для грузин», после чего в Тбилиси была провозглашена шовинистическая политика, направленная в том числе и против осетинского населения.
Все, что тогда происходило, вполне можно назвать геноцидом осетинского народа,
говорит Макаев. В то же время Макаев утверждает, что доводы юго-осетинских общественных деятелей о геноциде населения со стороны Грузии на территории республики юридически не безупречны. Как замечает правозащитник, среди подвергшихся насилию граждан были люди, оказывавшие вооруженное сопротивление.
Если среди населения есть вооруженные люди, сопротивляющиеся признанной власти, то это геноцидом признано в чистом виде быть не может. Но когда репрессии происходят против населения, лояльного к центральной власти, то это идет как чистое понятие геноцид. То, что происходило в отношении осетин из внутренних районов Грузии, абсолютно лояльных к тбилисской власти, это геноцид, да,
считает Макаев. Кандидат экономических наук, беженец из Тбилиси Нодар Каберцы приветствует попытки общественных деятелей Южной Осетии поднять вопрос о геноциде, но он не верит, что Кремль поддержит эту идею. В то же время Каберцы считает, что Москва могла бы пойти на признание данного факта в ответ на признание Грузии геноцида черкесов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Взгляд из». Российский правозащитник и журналист Александр Подробенек размышляет о внешней политике Москвы.
«Взгляд из».
Никаких особых загадок ни в самой России, ни в ее внешней политике нет. Таинственность и кажущаяся алогичность действий России на международной арене – это следствие непонимания ее приоритетов и внутренних усилий. Запад часто тщится понять, почему Россия поступает во вред себе, не понимая, что представления о вреде и пользе в России и на Западе очень разные. Таинственность и мистическая загадочность русской души – это один из вечных козырей российского внешнеполитического ведомства. В середине XIX века руководитель правительственного проекта по созданию положительного образа России за границей, поэт и дипломат Федор Тютчев, сформулировал идею русской особости в своем знаменитом «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Типа «и не пытайтесь, не получится». Но что характерно, Федор Иванович Тютчев, будучи одаренным поэтом, совмещал свои литературные занятия не только с дипломатической работой, но и со службой в Комитете иностранной цензуры, председателем которого он и был. Так внешняя политика совмещалась с внутренней. Что будет делать за границей чиновник, который у себя в стране возглавляет одно из цензурных ведомств? Русские традиции пережили всех царей, революционеров и реформаторов. Чтобы понять внешнеполитические устремления России, надо посмотреть, что российская власть творит внутри собственной страны. Чтобы понять, каковы намерения российской власти в отношении кавказских соседей, достаточно посмотреть, что она делает на российском Кавказе. Два недавних эпизода наглядно иллюстрируют это. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев открыто выступил за национальную сегрегацию внутри России, пока что в одном отдельно взятом подведомственном ему крае. Об этом уже много говорилось, не буду повторяться. В сухом остатке довольно простая конструкция. Граждане российского Закавказья не могут пользоваться в других регионах России теми же правами, что и все российские граждане. Для поддержания такого порядка Ткачев создает незаконные вооруженные формирования – казачью полицию. Другой эпизод не менее красноречив. Глава Чечни Рамзан Кадыров проводит контртеррористическую операцию на территории соседней Ингушетии без всяких согласований с руководством соседней республики. Лозунг операции «Что хочу, то и делаю». Оба эпизода характерны полным пренебрежением к праву, законам и установленным договоренностям. Это даже не правовой нигилизм. Это буйство криминала, облеченного властью. Может быть, кто-нибудь из фигурантов этого буйства наказан верховной властью? Ничего подобного. Их действия совершенно в стиле политики Москвы. Поэтому не стоит удивляться вырвавшемуся признанию Владимира Путина, что военная операция в Южной Осетии планировалась задолго до войны 2008 года. Если попрание закона стало фирменным стилем Кремля внутри страны, то с какой стати ожидать уважения международного права, когда речь идет о соседних странах? Если кого-то интересует, как будет вести себя Россия на международной арене, пусть приглядится к тому, что делает кремлевская власть собственным народом. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 44 минуты. Микрофон Олег Куса. Продолжаем наш выпуск. Возвращаемся к предвыборной ситуации в Грузии. В этот предвыборный период телевизионный сектор находится под сильным влиянием политики. К такому выводу пришли медиа-аналитики НПО Transparency International Georgia, проведя анализ общегрузинского телевещания. В отчете, который сегодня в собственном офисе представила международная организация, перечислены все проблемы, возникшие в сфере телевещания за последние несколько месяцев. На темой работала моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Влиять на работу телекомпании пытаются не только власти, но и оппозиция. Политики хотят контролировать также кабельное и спутниковое вещание, которые доносят до населения сигнал этих телекомпаний. Об этом говорят медиа-аналитики НПО Transparency International Georgia. Результаты опроса показывают, что все телекомпании ассоциируются с политическими силами. От этого зависит и перераспределение средств, говорит главный аналитик организации Матиас Хутор.
Несколько каналов получают большие доходы от политической рекламы. Мы все еще наблюдаем, как мало рекламы идет от частных компаний и как много политических денег. Конечно, это создает конфликт интересов различных СМИ.
В 44-страничном докладе описаны все те проблемы, с которыми грузинские СМИ столкнулись в течение последних 4 месяцев, в том числе и преследование журналистов телекомпании «Девятый канал», принадлежащей оппозиционеру Бидзине Иванишвили. Сотрудники этой компании также неоднократно заявляли, что их аппаратуру преднамеренно выводят из строя на таможне. В докладе отмечено, что у компании «Стерео Плюс» отобрали лицензию на вещание после того, как ее клиентом стал «Девятый канал». По этой же причине оштрафовали компанию провайдера видеоаппаратуры и обслуживания «Видеоскоп». Авторы доклада не оставили без внимания и ограбление студии «Монитор», специализирующейся на журналистском расследовании. Единственное событие, которое вызвало одобрение медиа-аналитиков организации Transparency International, это внедрение принципов «Must carry, must offer». Как говорит медиа-аналитик Лика Шавгулидзе Басилая, законодательные нормы, обязывающие телекомпании предоставлять сигнал кабельным операторам, а этих последних не отказывать в ретрансляции сигнала, дают возможность многим избирателям сделать выбор.
Более 500 000 абонентов кабельных и сателлитных компаний получили возможность на альтернативные каналы. Если у них есть желание посмотреть критические сюжеты, они могут просто переключить на «Маэстро Кавказио» 9 канал и решить, чья стратегия, позиция и планы будут им по нраву.
Тем не менее, даже этот факт не смог затмить скандал вокруг ареста, наложенного на сателлитные тарелки кабельной компании Global TV и телекомпании Maestro, которых обвинили в попытке подкупа избирателей, говорит медиа-аналитик Transparency International Мамукант Гуладзе.
Такого штрафа в судебной системе еще не наблюдалось. Мы стали свидетелями исторического события. Оштрафовали на 120 миллионов. Мы следили за судебными процессами. Ни одно ходатайство стороны Global TV не было удовлетворено. Позитивно лишь то, что апелляционный суд 2 раза сократил 120-миллионный штраф.
Грузинский офис Transparency International рекомендует провести прозрачное расследование этого дела. Организация советует кабельным операторам включить телекомпании в свои пакеты после выборов, а также провести расследование инцидентов, в ходе которых журналистам мешали работать. Но у нас у варяных Кавказ от Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
На очереди северокавказская тема. Проблема радикального ислама – одна из главных для республик этого региона. С этой проблемой борются в республиках по-разному. Сегодня глава Дагестана Магомед Салам Магомедов выступил заявлением, что все государственные служащие, имеющие хотя бы косвенную связь с исламистским подпольем, будут уволены с работы. В Дагестане это заявление восприняли как введение практики коллективной ответственности родственников боевиков, цель которой – сократить приток молодых людей в исламское подполье. На темой работал наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
В ночь на среду в Хасавюрте была проведена спецоперация по обезвреживанию боевиков, причастных, как предполагается, к убийствам сотрудников спецслужб. Среди задержанных боевиков оказался сын заместителя мэра Хасавюрта Салимхана Джамаладдинова. После спецоперации папу уволили с занимаемой должности. Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов так прокомментировал это увольнение, цитирую: «В условиях, когда дагестанское общество ведет непримиримую борьбу с экстремизмом, совершенно недопустима даже косвенная причастность госслужащих к преступным элементам». Дагестанский правозащитник Ислам Магомед Набиев так прокомментировал увольнение Салимхана Джамаладдинова.
Все-таки в дагестанских семьях не могут не знать, кто чем дышит. Он должен был подать сам отставку, он должен был сказать, да, я не имею морального права заниматься такие должности. Что касается увольнения, в правовом отношении это, конечно же, незаконно, потому что власть не имеет права его увольнять по таким причинам.
Итак, глава Дагестана ввел коллективную ответственность родственников за действия боевиков. Это своеобразное возвращение горским адатам. Правда, в очень мягкой форме. Например, в Кабардино-Балкарии законодательное собрание пыталось ввести уголовную ответственность за недонесение родителей на своих детей до 5 лет лишения свободы. Но законопроект отменили из-за несоответствия российскому законодательству. В Чечне эта традиция жестче. Там у родителей сжигают дома, увольняют их с работы, лишают пенсии. То есть оставляют бомжами на старости лет. В отличие от Дагестана, в Чечне перед выбором ставят не родителей, а детей. Наверное, многие отказались уйти в лес при мысли, что могут сотворить с их семьей. В Дагестане практику коллективной ответственности пытался ввести еще в 2008 году ныне покойный министр внутренних дел Магомед Тагиров. Но не смог. Слишком много влиятельных людей восстали против этой инициативы. Теперь, когда эту ответственность ввел Магомедов, по мнению журналиста Архана Джемаля, главе Дагестана предстоит много работы.
Отпуски хасавюртовской элиты связаны с подпольем, и это далеко не единичный случай, достаточно широко действует, существует, связаны с подпольем многие дагестанские чиновники топового уровня.
Для чиновников, которые живут тем, что отнимут или украдут, лес – крыша. Они платят, их защищают. Не заплатят – убьют. Но почему в лес уходят их дети, казалось бы, из благополучных, обеспеченных семей? Все это как-то не вяжется с образом недалекого и затравленного нуждой бедолаги, которого обиды загнали в лес. Архан Джемаль перечисляет имена людей, которые ушли в исламское подполье с недописанными докторскими диссертациями, получивших элитное образование за границей, известных спортсменов. Время, когда лес был прибежищем обиженных властью людей, уже закончилось, говорит Архан Джемаль.
Когда в лес уходили по причине безработицы, коррупции, ментовского беспредела, она уже пройдена. Несколько лет назад, может быть, в 2005-2006 году. Сейчас главная мотивация ухода в лес – это идеологическая мотивация. И, в принципе, решить вопрос через социалку, через халапонинский туристический кластер уже невозможно. Время упущено.
Это был российский журналист Архан Джемаль. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь международный материал. Кандидат от республиканцев Митт Ромни заявил о том, что в агитационных роликах его соперника Барака Обамы содержится прямая ложь. Рассказывает Евгений Аронов из Нью-Йорка.
Избирательный штаб Ромни обвиняет одну из общественных организаций, поддерживающих Обаму, в производстве и размещении ролика, содержащего грубую клевету на республиканского кандидата. В этой рекламе заводской рабочий в Миссури рассказывает, что финансовая компания Bain Capital, созданная Миттом Ромни, ликвидировала предприятие, на котором он трудился, в результате чего семья осталась без медицинской страховки. Так что, когда у его жены диагностировали рак, у нее не было возможности лечиться. Независимые СМИ, проверившие это утверждение, заключили, что оно расходится с фактами. Тем не менее, создатели не сняли ролик из проката, а Белый дом отказывается его осуждать на том основании, что он был выполнен организацией, официально не связанной с избирательным штабом президента. Обвинения оппонента в искажении действительности звучат и из уст демократов. Кто разделяет ваши ценности? Президент Обама своей реформой системы медицинского страхования объявил войну религии. Независимые СМИ назвали эту рекламу республиканцев недобросовестной, напомнив, что окончательный вариант закона о реформировании системы медицинского страхования освобождает лечебные центры, связанные с церквами, которые не приемлют практику абортов, от предоставления такого рода услуг в обязательном порядке. В американской истории негативная реклама всегда была спутницей предвыборных кампаний, рассказывает профессор университета штата Калифорния Брюс Торнтон. Причем, если сравнить предвыборную агитацию давних времен с современной, то наша покажется чуть ли не верхом политеса. Например, современные правила игры полностью исключают употребление расистски окрашенных обвинений. Приверженность американцев свободе слова настолько сильна, заметил мой собеседник, что трудно ожидать, что они согласятся, скажем, с идеей раз и навсегда в судебном порядке установить нормы приличия в предвыборных кампаниях.
Это был Евгений Аронов из Нью-Йорка. А теперь рубрика «Городской репортаж». Тбилиси лезут на стену. Местная молодежь осваивает новый вид спорта. Городское скалолазание. Репортаж Олеси Вартанян.
Тбилисцы лезут на стену, но вовсе не из-за плохой жизни и даже не из-за жары. Местная молодежь осваивает новый вид спорта – городское скалолазание. Урбан-клайбинг уже давно распространен в ряде европейских стран, но в Тбилиси он только-только появляется. Не так давно, вдохновившись опытом западных сверстников, несколько ребят решили выбраться из душных спортивных залов в городские джунгли. На стенах домов и каменных заборах пока крайне редко, но все же можно увидеть упорно карабкающихся вверх крепких парней и девушек.
Иногда застреваешь на месте, не знаешь, за что зацепиться, чтобы продвинуться вперед.
Рассказывает 19-летний Ливан и сразу же делится опытом.
Главное тогда продолжать искать опору глазами, но ни в коем случае не рукой. Иначе, пока будешь ощупывать, что есть вокруг, вторая рука устанет. И даже найди ты, за что зацепиться, продвинуться не сможешь, не останется сил.
Скалолазанием Ливан увлекается второй год. Настаивает, что он только любитель, так как занимается нерегулярно, когда есть свободное время. Чтобы понять, почему тбилисским спайдерменам при первых же вылазках так приглянулась улица, достаточно посетить их спортивный зал в центре города. Здесь раньше был кинотеатр. Примерно 10 лет назад несколько любителей принесли сюда древние поролоновые маты. На трехметровые стены прибили самодельные деревянные крепления. Здесь нет хозяина и редко убираются. В зале стоит запах пота и грязи. В любое время суток здесь темно. О душе после тренировок не приходится и мечтать. Ребята скидываются по 15 лари в месяц, чтобы оплатить электричество и другие бытовые расходы. А когда-то скалолазание было одним из самых популярных видов спорта в Грузии. Студентов вывозили в горы и учили взбираться по скалам. За годы войн и разрухи эта традиция была утеряна. Сейчас в спортзал приходят лишь те немногие, кого когда-то в детстве воодушевили рассказы родителей о покорении горных вершин.
К нам продолжают хорошо относиться, когда кто-то на улице видит, что я несу снаряжение, часто хвалят и даже бывают похлопают по плечу.
Но так, признается Ливан, реагируют только взрослые. Ровесники относятся к его увлечению иначе.
У моих друзей была очень плохая реакция. Они стали смеяться. Ты же девушка, чем ты занимаешься вообще? Куда лезешь? Заняться больше нечем. Я для них отсталая, что ли?
Улыбается Нуца. Ей 21 год. У нее все началось летом 2 года назад. Тогда вместе с однокурсниками она отправилась в горы. Там увидела, как по скалам карабкаются молодые ребята. Нуца решила попробовать.
Там наверху было гнездо, где заканчивалась трасса. Никто из парней не мог до этого места добраться. Злились, ругались. А я вот сумела. С трудом, но сделала. Это был такой мой личный успех. Впервые ощутила, что могу самостоятельно чего-то добиться.
Рассказывает Нуца. Чувство радости от умения преодолевать трудности не оставляет ее по сей день. Пока взбираешься наверх, ощущение высоты пропадает. Перестаешь испытывать страх перед падением. Думаешь только о том, как подняться еще выше. В реальность возвращаешься, лишь когда выше уже некуда.
Оборачиваешься назад и испытываешь такое удовольствие. Даже не знаю, с чем это можно сравнить. Понимаешь, что поставленная цель достигнута. Те, кто это хоть раз не попробовал, вряд ли поймет, зачем вообще все это нужно.
Говорит Нуца. Она одна из немногих спайдервумен. Скалолазание – главным образом хобби для представителей сильного пола. И не только из-за того, что они могут выдержать более серьезные физические нагрузки. Дело в том, что в Грузии не осталось профессионального тренера по скалолазанию. Ребята учатся по фотографиям и видеороликам в интернете. В итоге травмы и растяжения. И что существенно, мышечная масса во время тренировок развивается непропорционально. Для девушек это настоящее проклятие. Довольно довольно быстро новичок, не обладающий необходимыми навыками, превращается в уродливого качка. На ногах нарастают мышцы, размах плеч увеличивается раза в два. Зрелище не для слабонервных, признается Нуца.
В какой-то момент это меня и остановило. Я испугалась, что могу превратиться в мускулистого урода, заниматься стало реже. И без того характер у меня изменился. Уже никто не может сказать, что я такая нежная, воздушная девочка. Стиль одежды, поведение, все меняется.
Рассказывает Нуца. Пару месяцев назад ей удалось получить специальное разрешение от властей на проведение фестиваля. В центре города собрались немногие местные любители городского альпинизма. Это первый случай, когда на публике без страха быть пойманным недовольными хозяевами они могли подняться по каменной стене. Кому-то из прохожих это зрелище пришлось по душе, и они с удовольствием подбадривали карабкавшихся вверх ребят. Но были и такие, что при виде всего этого кривились, а отойдя чуть подальше, бросали презрительное «совсем с ума сошли». Ребята на них не обижаются. Они знают, что потребуется немало времени, чтобы город начал гордиться своими альпинистами. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы заканчиваем сегодняшнюю информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Курсов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.